В Российском союзе туриндустрии утверждают, что новую аккредитацию получить ни один из действующих иностранных визовых центров не сможет. Насколько эти опасения оправданы?
Не надо так сильно забегать вперед, потому что это всего лишь законопроект. Он даже не прошел Думу, он не прошел первое чтение. Будет ли он вообще реализован или нет, это на данном этапе большой вопрос. Поэтому говорить о том, кто пройдет аккредитацию, не пройдет, вообще каковы будут условия аккредитации в финальном варианте документа, это неизвестно. Тем не менее, предположим, что все остается без изменений, и вдруг у нас этот законопроект стал законом. Надо сказать, что те юридические лица, которые представляют визовые центры в России, их всего несколько, их не так много, они все равно зарегистрированы как российские юридические лица. Доля иностранного капитала там может варьироваться, но перерегистрация юридического лица с изменением доли иностранного капитала – это не проблема. Наибольшая техническая сложность в количестве филиалов, которые требуются согласно тексту законопроекта, их должно быть не менее 20 и не менее одного в каждом федеральном округе. А такими возможностями обладают отнюдь не все компании, обслуживающие консульства разных стран на территории России. Но тем не менее, этот вопрос также решаемый, поскольку закона еще нет и в любом случае не вступает в силу завтра.
А есть ли абсолютно отечественные, так сказать, визовые центры? И если да, смогут ли они пройти аккредитацию?
Смотря что считать отечественными, доля капитала везде разная. Есть компании, где доля иностранного капитала минимальная. Со 100% российским капиталом, но, во всяком случае, мне неизвестны такие компании.
А что касается этого пункта про как минимум 3 года опыта работы в подобном бизнесе, все ли они обладают юридически вот этим минимальным необходимым сроком?
На данный момент практически все, я бы сказала, там 95% тех компаний, которые обслуживают консульство, у них есть опыт, превышающий 3 года работы в этой сфере.
Как и с кем работают самые крупные, с какими посольствами?
Самая распространенная сеть – это сеть компании WFS Global. Она работает всего в 139 странах, и Россия – одна из стран, где она представлена наиболее масштабным, активным образом. Она обслуживает большинство европейских стран. Большинство, но не все. В Испании другой оператор визового центра, в Италии другой оператор визового центра, в Латвии и Мальте также другие операторы визовых центров. Франция, Великобритания тоже работают с другими операторами, но там есть доля ВФС. То есть не напрямую с ВФС Global, но есть доля. Таким образом, у нас на данный момент в России работает точно 6 более или менее крупных компаний, которые обслуживают консульства разных стран европейских. Визовые центры, которые обслуживают Испанию, Грецию, Италию, Францию, количество филиалов в России приближается к 20, в некоторых случаях превышает 20.
Майя, а как вы думаете, с чем связан вот этот ажиотаж, я бы даже сказал, паника при известиях о том, что теоретически ни один из действующих визовых центров работать не сможет?
Уже какое-то время информационное поле живет в состоянии такой постправды, что главное как-то громко выступить, потом уже никто в нюансы не вдается. Если кинуть клич, что визовые центры перестанут работать, на рынке, естественно, начинается паника. И за несколько часов распространяется эта информация. У нас в офисе уже несколько десятков обращений от туристических компаний и просто от людей, туристов, которые задают этот вопрос, неужели все закроют? Все зависит от подачи и от отсутствия погружения непосредственно в сам документ, где, в общем, нет ничего страшного. На наш взгляд, даже при поверхностном, по диагонали прочтении документа становится понятно, что основная задача – ограничить те компании, которые визовыми центрами не являются, но при этом берут на себя функционал по оформлению виз. Таких компаний в России очень много. И формально они не нарушают закон, потому что это нигде не написано. Но, тем не менее, у них нет договоров с консульствами, у них нет полномочий по сбору документов и передаче их в консульство. И цены у них несколько отличаются. И услугами таких компаний пользуется довольно существенное количество людей. Уход таких компаний с рынка мы бы, например, приветствовали. Потому что, на наш взгляд, это все-таки не совсем законная деятельность.
А есть ли не экзотические для россиян государства, куда они ездят в достаточном количестве, и визу, в которой совершенно невозможно получить самостоятельно? Только через визовый центр, иначе нельзя.
Я могу сказать, что все европейские страны, все страны Шенгена, они оформляют визу через визовый центр. Это настоятельное требование консульства. Есть категория виз, документы на которые можно подать в само консульство. Например, Испания оформляет так учебные визы, либо визы для владельцев недвижимости. То есть здесь можно миновать визовый центр. Все остальные туристы, они идут через визовый центр. И касается таких стран, как, например, Болгария, Хорватия, которые пока в Шенген не входят, и абсолютно всех шенгенских стран. То есть требование работать через визовый центр – это обязательное требование.
Есть ли данные, какое количество россиян из числа выезжающих за рубеж каждый год, в любом случае, получая любые визы, пользуются визовыми центрами, и сколько людей визы делают самостоятельно?
В данном случае самостоятельно тоже означает через визовый центр. По нашей оценке, если не считать визы особой категории, там учебные, недвижимость, деловая виза, в разных посольствах, в разных консульствах по-разному, то все остальные туристы, они оформляют визы через визовый центр. По нашей предварительной оценке, 85% всех выезжающих за границу пользуются услугами визовых центров.
Сразу несколько крупных и давно присутствовавших на рынке российских туроператоров в июле заявили о приостановке или прекращении деятельности. Это Натали Турс, это DSBV Tours и еще некоторые. Это проблемы отдельных компаний или речь идет о новом системном кризисе в туристической отрасли России?
Эти компании действительно имели бренды, которые существуют на рынке больше 20 лет, но крупными туроператорами их назвать никак нельзя. Это маленькие, ну, либо средние, как в случае Натали Турс, либо вообще микро-туроператоры. Поэтому, на наш взгляд, это проблема отдельно взятых маленьких компаний, которые по-прежнему с трудом справляются с конкуренцией. Этот процесс начался не вчера. И то, что это происходит летом, просто летом это становится более заметно, потому что только за последний год закрылось более 200 компаний, работающих в сфере выездного туризма. За последние 3 года около 1000. И подавляющее большинство ухода этих компаний, они остались незамеченными рынком и средствами массовой информации, потому что это происходило в другое время года, в большинстве случаев.
В целом туристический рынок сейчас находится на среднем уровне, на взлете, на спаде, потому что очень много и политических, и экономических факторов, которые влияют на, попросту говоря, количество поездок россиян за рубеж и с целью работы, и с целью бизнеса, и с целью отдыха в первую очередь. И говорится о падении доходов и очень много политической напряженности с очень многими государствами в отношениях России. Это влияет на настроение желающих поехать за границу.
Безусловно, туризм есть и остается одной из самых уязвимых отраслей. Все, что происходит в мире и в экономике страны, отражается в первую очередь, безусловно, на туристическом бизнесе, потому что это не первая необходимость куда-то поехать. И, конечно, когда у людей снижается доходность, а это факт, первое, что они делают, они сокращают количество своих поездок, их качество, они переходят в совсем бюджетный сегмент, продолжительность и так далее. В связи с этим, конечно, туристический бизнес находится отнюдь не на взлете. У нас нет растущего гигантскими темпами спроса на туристические услуги. Но я бы оценила состояние рынка сейчас как такое стабильно мобилизованное. Туристический бизнес находится в этом состоянии снижения доходности потребителей уже последние 3 года. И, соответственно, планируют и свои объемы турбизнеса, соответственно, планируют ориентировочный спрос на те или иные направления. В этом году спрос вырос, но не такими темпами, как рассчитывали. Довольно серьезное влияние оказало колебание валют в апреле. Если в начале апреля прогнозы по итогам сезона было увеличение потока в среднем на 25% в совокупности по всем направлениям, то сейчас наш прогноз осторожный, не более 10% в совокупности по всем направлениям, при том, что есть направления, на которые спрос снижается.
А россияне во всех этих меняющихся условиях по-прежнему, ну, скажем так, довольно однообразны в своих привычках, когда задумываются о том, где именно за границей провести отпуск, или появились новые заметные желания у людей и новые направления?
Если говорить о таком количественном индикаторе, куда больше всего народу едет и что выбирает большинство, то, безусловно, предпочтения остаются неизменными. Море, солнце, причем в том числе зимой, довольно бюджетный вариант отдыха, желательно, чтобы было все включено. То есть турист платит один раз в туристическом агентстве, и там на месте уже особо денег не хочет тратить. Но, тем не менее, есть новые интересные тенденции, довольно любопытные даже для опытных аналитиков и экспертов рынка. Буквально с этого лета активно стали предлагаться чартерные программы в такие страны, например, как Гамбия, Занзибар, Ямайка. Это совершенно какое-то новое слово. До сих пор такого за 25 лет такого на рынке не было. И мы с интересом смотрим, как потребители на это реагируют. Пока они реагируют довольно живо. Потому что даже для этих экзотических направлений стоимость не очень высокая. И в среднем на двоих неделя, например, в Гамбии или Занзибаре, это порядка 110-120 тысяч, включая перелет. Цена сопоставима, например, с отдыхом в Греции.